Слава Богу, братья и сестры. Буду читать Слово Божие. Бытие, 48 глава. Буду читать с 8 стиха. «И увидел Израиль сыновей Иосифа, и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку, против левой Израиля, а Манасию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец. И благословил Иосифа и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих. Да будет на них наречено имя мое, имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема. И прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасии. И сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец». Положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ, и благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии». И поставил Ефрема выше Манасии». За Божье Слово прославим Бога, слава нашему Богу. Вот такое, знаете, интересное место Священного Писания. Все мы прекрасно помним историю Иосифа, и когда они встретились, то Израиль, то есть Иаков, он захотел благословить Иосифа и детей его, и он сказал, приведи их ко мне. И когда Иосиф привел своих детей, ну, его было двое, Манасия первенец, второго звали Ефрем, вы знаете, и он, зная, что правая рука – это есть образ или символ власти, первенства, он берет в правую руку Ефрема, а в левую – Манасию, для того, чтобы, когда подойду к отцу своему, он правую положил на Манасию, а левую положил на Ефрема. Ну, то есть сразу подготовился, скажем так. И когда он так, вот знаете, подходил к нему, отец взял и перекрестил руки. И правую положил на второго, на Ефрема, а левую положил на Манасию. И с намерением так сделал, и написано, и начал благословлять. И вот он, знаете, начинает благословлять, и вот стоит Иосиф. Я так сейчас вспоминал, где-то 21 год они не виделись. Представляете, не видеть своего любимого сына, а он не видел своего отца. И вот время, вроде бы радость, но эти всегда семейные отношения какие-то, знаете, прискорбно стало Иосифу. Больно стало, боль внутри стала. Это не просто так отмечено. Вы знаете, я привел к отцу своему, которого так долго не видел, я вдруг подвожу ему своих сыновей, а он не так делает, как я считаю. А он как-то делает по-другому. Он берет и второго ставит выше, чем первого. И написано, прискорбно стало ему. И он даже взял руку отца своего и хотел переложить. Не так, отец мой, ибо это первенец. Знаете, и хотел вот взять, переложить. Но Иаков говорит, знаю, сын мой, знаю. Я с намерением так положил. И вы знаете, так вот рассуждая над этой историей, я так вот, знаете, рассуждал, и как-то мне Бог в этой истории показал духовный образ или духовную, скажем так, смысл. Когда мы покаялись, когда мы пришли к нашему Господу, когда Бог нам дал второе рождение, рождение свыше, то вы знаете, я покаялся где-то в 15 лет. Я помню это свое духовное, скажем так, возрождение. Это когда тебя очень сильно потянуло к Богу. Когда тебя потянуло ко всему, что Божье, к Божьему Слову, к молитвам, собраниям и так далее. И это, мы понимаем, признаки рожденного свыше человека, который ищет Бога, любит Бога, читает, ну просто он живет Бога. Но вы знаете, мой внешний человек, он всегда будет старше моего внутреннего. Он первый, он родился. Писание говорит, Давид говорит такие слова, что во грехах я зачат, и в беззаконии я зачат, и во грехах родила меня мать моя. То есть наследственная природа греховная, она мне передалась просто по наследству. И для того, чтобы меня спасти, Иисус Христос проделал большой путь, большую дорогу для того, чтобы впоследствии иметь этот доступ к моему сердцу и дать мне рождение свыше. И как апостол Павел сказал, теперь во Христе Иисусе не важно ни обрезание, ни не обрезание, а новая тварь. И когда Он дал мне рождение свыше, вы знаете, у меня появилось, скажем так, внутренний человек. И часто, когда мы приходим к нашему Богу, когда у нас есть определенные нужды, вопросы, я не поверю, что ни у кого на этой, ну, есть кто-то на этом месте, у кого нету ни одной нужды, знаете, никакого вопроса нету. Я не поверю, у всех есть разные степени, они по-разному, но они есть у всех. Есть нужды, есть какие-то, знаете, вопросы, которые мы ожидаем, чтобы Господь что-то сделал. И мы часто берем, знаете как, мы наши вопросы земные, которые касаются всего земного, берем в левую руку, а духовные вопросы, наши, касательно нашей внутренности, берем в правую и подводим к Отцу и говорит: Боже, Ты говорил, что Ты благословляешь. Так вот, благослови мою земную жизнь, а духовную, на духовную можешь левую положить. И вы знаете, и мы вот так вот порой, когда даже приходим сюда, заметьте ваши молитвы. И я за собой смотрю. Когда какая-то нужда, ты только за нее молишься. Боже, выведи, Боже, сделай, Боже, исправи. Ну уже, знаете, неудобно, трудно, как-то неприятно, какие-то скорби. И ты в этот момент забываешь о том, что Бог сказал тебе делать прежде всего. Ищите же прежде всего чего? Царствие Божие и праведности Его, и все остальное приложится. Мы порой забываем, когда мы подходим к Богу с нашими земными моментами, и мы говорим: Господи, благословляй. А вы знаете, а Бог делает не так, как мы хотим. И Он берет и перекрещивает, и начинает духовного нашего человека благословлять. И Он и земного благословит. Я не говорю, что Бог земное не благословляет. Просто у нас приоритеты разные. Просто у нас, знаете, ожидания разные. И когда Он, знаете, начинает благословлять нашего внутреннего человека, обстоятельства не меняются, как-то ничего не решается, ничего не происходит. И мы уже, знаете, в скорби: Господи, я же прошу Тебя, чтобы Ты избавил меня от этого. И мы хотим взять эту руку Божию, которая простерта на наше духовное, и переложить на земное. Господи, устрой земное, сделай, как вот мы. Знаете почему? Потому что нам больно. Не устраивается так, как мы ожидали. Мы не думали, что так будет. И Господь говорит: нет. Знаете, все-таки иногда многие люди все-таки они перебаривают Бога и все-таки говорят: нет, все-таки земное, они уцепливаются в это, и все, и по-другому никак. Но те люди, которые доверяют Богу, и когда им, да, им больно, мы пели псалом, что там, где люди, где боль их безмерной глубины, им тоже проходят они скорби и трудности, но во всех этих скорбях и трудностях они доверяют Господу. Много скорбей у праведника, но от всех их его избавит Господь. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. И вы знаете, братья и сестры, люди, которые доверились Богу, и Бог говорит: я знаю, что так, я знаю, доверься мне, я сделаю все правильно в твоей жизни. Те люди имеют большие благословения. И один из примеров даже Писания мы можем посмотреть, это был тот же самый Иосиф. Будучи юношей, будучи еще даже отроком, Бог ему дает определенное откровение, что ждет его впереди, что будет так, что братья его ему поклонятся, что даже и солнце, и луна, и звезды, вы знаете, и он поделился, будучи наивным, он поделился со своими братьями, они его предали, продали в рабство, он не поехал на отработку, куда куда-то, знаете, 2 года. Он не поехал по альтернативной службе служить на 3 года. Он был продан в рабство. Его жизнь ничего не стоила. И вы знаете, в этих все кажется, ну, Господи, разве это такое вот благословение от Тебя? И он в 17 лет был продан в рабство. И там, знаете, с 17 до 30 лет он был в определенных пустынях, в определенных сложностях, в определенных обстоятельствах, трудностях. Знаете почему? Да потому что Божья рука правая легла на духовное его, на внутренность его. И когда, братья и сестры, Бог совершил эту работу с внутренностью его, тогда, Иосиф, я знаю, что ты не ищешь места в царстве. Я готов поднять тебя и поставить тебя вторым после фараона. И вы заметьте, братья и сестры, человек, который доверился в руки Божьи, с 17 до 30 он имел большие такие, знаете, страдания, трудности. Псалмопевец говорит, что в железо вошла душа его. Но с 30 до 110 лет он на каком положении? Он второй после фараона. Его уважают все. И когда даже приходит к нему отец его и братья его, вы знаете, они даже не узнали его, что это Бог так поднимает. Я вспоминаю другого человека из Писания, это Давид. Будучи, опять же, юношей, приходит к нему пророк Господень, приходит в дом Иессея, а его даже, знаете, как-то ни за что не посчитали, взрослые собрались, тут детям не место, какие вопросы, не мешайте, здесь будем общаться. И вы знаете, его даже не позвали, ты там посей овец подальше. И когда приходит пророк Самуил, он подходит к одному и смотрит на его, знаете, как он посмотрел? Глазами посмотрел. О, великий, вот плечи широкие, вот то, что будет точно царь. А Господь говорит, я отверг его. Ты смотришь глазами, а я смотрю не так. Я смотрю на сердце. Второй, третий, четвертый, и так до седьмого. Ну, кажется, Господи, неужели ты ошибся или я ошибся? Ты же сказал, что здесь есть. Есть еще один, который там пасет овец. Позовите его. И зовут его. Вы знаете, Бог через Самуила помазывает его на царя. И он, знаете, становится таким вот юношей, которого исполняет, исполненный Духа Святого. И вы знаете, как его жизнь складывается? Очень даже и неплохо. Его зовут в дом царя играть на арфе. Он играет, там дух нечистый отходит. Дальше он идет, несет братьям своим, просто случайно кажется, да, но мы понимаем, что не случайно, несет есть братьям своим. Слышит, как Голиаф там поносит народ Божий и воинство небесное, и все, уже 40 дней и 40 ночей. Вы знаете, он в ревность его взяла, а братья ему сказали, слушай, мы знаем твое легкомысленное дурное сердце, мы знаем, зачем ты сюда пришел. Ты пришел посмотреть на сражение. Но Давид не обратил внимания на эти слова. Он, знаете, подходит к царю и говорит, слушайте, я сражусь с ним. Вспомните, что царь обещал за победу. Он обещал дочку свою. Вы знаете, и он побеждает Голиафа, я уже, знаете, так вкратце. Он становится зятем царя. Кажется, ну вот уже, кажется, уже ну все исполняется, все как вот как надо. Уже сидит за царским столом. Вот так вот, кажется, вот так вот немножко еще и царем станешь. А Бог по-другому все определяет. Давид, ты в пустыне пойдешь, ты будешь скитаться, ты будешь бегать, тебе будет трудно, тебе будет тяжело. Да, ты, возможно, еще не одну ошибку сделаешь в этих пустынях, но это определила рука моя в пустыню. И вы знаете, очень тяжело было ему оттуда уходить, очень сложно. И знаете, любому человеку ему некомфортно в пустыне, ему неприятно, ему скорбно. Но если этот путь проложил сам Господь, братья и сестры, то он ведет в эту пустыню, он обязательно и выведет. И вот, братья и сестры, Бог взял и правую руку свою, он положил на духовное в Давида. И когда, братья и сестры, он, будучи, кажется, молодым, он скитается, бегает, кажется, золотые свои годы, где я провожу? Там одни уже, может быть, устроили жизнь, и там одни имеют, и там. А у меня, кажется, вся жизнь разбитая. Боже мой, ну разве это то, зачем я пошел за тобою? Я совершенно по-другому ожидал. Вы знаете, братья и сестры, человек, который доверяет Богу, Бог совершает в его жизни великие и дивные дела. И в 30 лет, опять же, Давид становится царем над Израилем. И это делает сам Господь. Бог не раз, а не два испытывал его. Бог не раз, а не два даже через пророчество говорил ему, вот, настанет час, я предам врага в руки твои, и ты сделай с ним так, как захочет сердце твое. Кажется, ну же Бог даже мне в руки врага предал. И с этим врагом точно нужно разбираться. А он говорит, нет, я не подниму руки на помазанника Господнего. Он знал, что Господь совершит эту работу, но не через него. И вы знаете, братья и сестры, он доверил жизнь свою в руки Божьи, и Бог его дивно благословил. И посему, когда мы, знаете, рассуждаем, рассуждаем о том, что когда-то в нашей жизни, знаете, не устраивается что-то, не получается что-то. Нам порой, так знаете, мы приходим на какие-то, знаете, даже так на молитвы можем оставаться больше. Уже молимся: «Боже, избавь! Боже, сохрани! Боже, что это такое происходит?» А на самом деле это работа Божья в жизни твоей. Когда Иосиф уже стал вторым после фараона, и у него родился первый сын, он назвал его Манасия. И знаете, как Манасия, что это значит? «Бог дал мне забыть весь дом отца моего и все несчастья мои». Вы знаете, на самом деле, вот так вот, на самом деле, он хотел забыть это все. Эти трудные годы, которые я провел в рабстве, которые я провел в этих трудностях, мне хочется поскорее забыть. Но я так понимаю, знаете, неправильно он так, ну, если так по-человечески взять, он назвал. Когда Господь обращается к народу израильскому, в 8 главе Второзакония, он говорит ему такие слова: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь». А что там был за путь? Когда я что делал? Томил тебя. Когда я давал тебе трудности, сложности, в это я смирял тебя. Ты помни, как я это делал. Ты хочешь поскорее это все забыть. Да лучше ничего. Мы люди такие, все плохое мы скорее забудем, хорошее мы запомним. Но нет, ты помни весь путь. Этот, когда ты был рабом, там никого рядом с тобой не было. Но я был с тобой. Я сохранил тебя. Я провел тебя и в темнице, и в этих пустынях. Я был с тобой. Не забывай этого никогда. А помни, что я был с тобой. А второй его родился Ефрем. И он, знаете, как его назвал? «Бог сделал меня плодовитым, где? В земле страдания моего». Я так, знаете, думаю, так рассуждал над этим всем, думаю, вот мы порой выращиваем какие-то овощи, даже я, вот, знаете, с Полесья, я помню, ну что, огурец, в какой его надо среде вырастить? В тепличной среде, чтобы побоскорее он принес что? Плод. Надо топить его, солнце желательно, если, ну, пока еще маленькие, лампы включаем, все. Надо такие, знаете, комфортные, тепличные ему условия, чтобы только поскорее бы вырос и принес плод. А Бог посмотрел и говорит: не так. Ты будешь плодовитым там, где не тебе удобно, и там, где не тебе приятно. Вот знаете, порой кажется, вот если были вокруг нас были бы другие люди, вы бы, наверное, точно по-другому бы поступали. А если бы не этот, а если бы не тот? И мы порой готовы пенять на всех, братья и сестры. Но когда я рассуждаю над Божьим Словом, я понимаю, Он хочет сделать тебя плодовитым в земле страдания твоего. Земля – это не есть место покоя. Земля – мы здесь странники и пришельцы, и нам нужно принести этот плод. Какой плод? Плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Бог хочет, чтобы ты в земле страдания принес этот плод. Не тогда, когда вот вы будете меня все любить, будете ко мне все улыбаться, и я буду вам улыбаться. Ну, конечно, какой тут легко такой плод принести. И радоваться я буду. И вообще я буду кратчайшим человеком на земле. Только делайте все, как мне нравится. А вот когда вы делаете никак не нравится, а когда вы наступаете на больные мозоли, а когда вы задеваете мое внутреннее, когда вы объедаете меня, вот тогда нужно проявить этот плод духа. И Бог говорит: я обвел тебя, обложил тебя этими людьми не для того, чтобы ты стонал, а для того, чтобы ты научился любить, для того, чтобы ты научился смиряться. И я читаю Божье Слово, Евангелие, я вспоминаю, как апостол Павел, он написано: проходя церкви, они утверждали, что многими скорбями нам надлежит войти в Царствие Небесное. А для чего скорби? Написано, дальше читаю, Иакова первое послание: «Всем рассеянным радоваться. Братья, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит что? Терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Я так говорю: Господи, помоги мне научиться принимать искушения с радостью. Наверное, как один брат сказал, искушение только одно мы принимаем с радостью – это деньги. Все остальное искушение мы принимаем, знаете, вот такое вот: ну как, опять это случилось, опять это в моей жизни, да сколько этого можно? Писание говорит: с радостью принимай. Почему? Потому что испытание вашей веры производит терпение. Терпение, христиане должны быть терпеливыми и долго терпеливыми. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И если вдруг в этих страданиях, в этих искушениях ты понял, что тебе недостает мудрости, если я не мудрый, то какой противоположность?
глупый, я оказался глупым, я не умею себя вести в этих обстоятельствах, то если кому не хватает мудрости, то что делать? Да просит у Бога, но да просит с верою, немало не сомневаясь, ибо сомневающийся подобен волне морской. И дальше Яков говорит, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь всем любящим его. Я читаю послание к римлянам, 5 главу, и там такие слова, знаете, интересные. Говорит, итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, и через которого и получили доступ к той благодати, в которой стоим, в которой и хвалимся. Но хвалимся не только благодатью, но хвалимся чем? Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, терпение – опытность. От опытности что? Надежда. А надежда не постыжает. Оказывается, чтобы научить меня настоящей надежде, меня в скорби нужно ввести. Оказывается, чтобы научить меня, моего внутреннего человека, каким-то, знаете, духовным истинам и вечным истинам, меня нужно в страдания завести. А мне так не хочется в эти страдания. А мне так хочется перекрестить эти руки и сказать, Боже, земное благослови. И духовное, ну, конечно, духовное благослови. Как же мы без духовного? Но, братья и сестры, Бог от своего слова никогда не отходит. Он первое всегда поставит на первое. Духовное, братья и сестры, у него будет всегда. И когда я так, знаете, рассуждаю над этим всем, и я понимаю, братья и сестры, как мало мы порой, знаете, рассуждаем над теми путями, которыми ведет Господь. Когда даже мы рассуждаем за учеников, знаете, пришел Христос в их жизнь. Что случилось в их жизни? Они кинули сети по правую сторону и наловили столько рыбы, что никогда столько не ловили рыбы. Вот это вот хорошо быть с таким учителем. Пришел Христос домой в дом Петра, там теща в горячке, исцелил тещу. Вот хороший учитель. Хлеб умножается, такие, знаете, уже мы апостолы стали, такими, знаете, уже важными. Но это только начало. А дальше я показал тебе свою славу, я показал тебе свою силу, а дальше тебе нужно идти в смерть, а дальше тебе нужно взять крест свой, отречься от себя, взять крест свой и следовать за мной. Я читаю Галатам послание, и апостол Павел говорит такие слова, что «а я буду хвалиться только крестом Господа нашего Иисуса Христа, на котором для меня что мир распят». И я для мира. Оказывается, крест – это орудие казни. Крест никто никогда, знаете, не обещал, что это с ним будет легко, братья и сестры. Но это тот путь, который прошел наш Спаситель. Он прошел первым. И он сказал, я есть Альфа, и я есть Омега. Я не оставлю тебя. Я поведу тебя дальше. И Бог хочет, братья и сестры, чтобы мы научились быть плодовитыми в земле страдания. Там, где сложно, там, где трудно. Я иногда рассуждаю, знаете, о братьях, которые... Слушаешь свидетельства, которые за Слово Божие были в узах. Они очень тяжело там работали. Но когда они рассказывали, что даже в этих узах, в этих, знаете, ну вообще неблагоприятные условия для евангелизации, вообще неблагоприятные. Ты ушел далеко от семьи, у тебя остались дети, жена, ты остался без ничего, там штрафуют, там тебе, а ты вышел сюда и ты проповедуешь. И люди не просто, знаете, ну мы послушаем тебя, а люди каятся от этой жизни. А люди смотрят и слушают, ну он вообще в во всех обстоятельствах, но кажется, тут по-другому нужно. Тут нужно упасть и взывать, Боже, избавь меня, Боже, спаси меня. А человек по-другому. И когда мы смотрим даже на страницы Священного Писания, вспоминая даже Иоанна. Иоанн говорит такие слова. «Я, Иоанн, брат ваш, был послан на остров Патма за слово, проповедь Слова Божьего. И в воскресный день, в день воскресный я был в духе, в день воскресный. И услышал голос позади меня. И когда я обернулся увидеть, кто говорит со мною, то пал к ногам его, как мертвый. Это был Иисус Христос». Вы знаете, совершенно неблагоприятные условия для того, чтобы быть в духе. Но он в духе. И там он говорит одно им церкви, второй, там, семи церквям. И кажется, знаете, и начинается четвертая глава. Это остров. С него только на лодке можно уплыть. Там, знаете, никуда нельзя, это не часть континента, чтобы куда-то можно было уйти. Но вдруг начинается седьмая глава. И написано, и услышал я голос, и увидел на небе дверь отверстую. И услышал голос, Иоанн, зайди сюда. Тебе казалось, ты безвыходная ситуация. Тебе казалось, там сложно. А я открою для тебя даже дверь на небе. И ты услышишь голос мой. и ты взойдешь туда. Посему, братья и сестры, я не знаю, какие проходите вы дороги, какие проходите вы испытания, но мое желание, чтобы вы остановили, чтобы вы порассуждали. Писание говорит, братья, итак, прежде всего прошу совершать молитвы и моления за кого? За всех человеков, за царей, за правителей. И там, знаете, так интересно сказано, прошу совершать молитвы, моления, прошения и потом благодарение. Кажется, я вначале молился, молил, просил, а потом благодарил. Знаете, как это получается? Это когда Бог допускает в твою жизнь такого человека. Ты вначале молишься, чтобы Бог избавил тебя от него. Потом ты молишься, ты просто потом умоляешь Бога, а потом ты его просто благодаришь. И говоришь, Господи, я благодарю тебя, что ты это допустил его в моей жизни. Потому что если бы не он, я бы не увидел себя. Я бы не увидел, сколько во мне еще есть гнилого, сколько во мне еще есть зависти, сварливости. Я думал, что я мудрый, я думал, что я промолчу, а оказалось, на пятый день я уже не промолчал. Оказывается, я уже такой, Боже, я благодарю тебя, что ты мне просто показал меня. И даже мне такого, со всеми моими недостатками ты любишь. И мало того, он совершает работу над нами, за что слава нашему Господу. Вы знаете, братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы научились благодарить нашего Господа во всех обстоятельствах, во всех трудностях, во всех наших бедах. И знаете, такое последнее так легло мне на сердце, когда человек бывает, знаете, такой вот такое существо, он быстро может возгордиться. Он очень быстро, знаете, как уже сегодня мы слышали, привыкает к чему-то. Когда-то Бог обращается к Израилю, говорит, корень твой в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка. И когда ты была, родилась, была выброшена, и ничей глаз не жалился над тобою. И я, проходя мимо тебя, я увидел тебя, и я жалился над тобой и сказал тебе, в кровях твоих живи. Да, в кровях твоих живи. И вы знаете, прошло время, ты выросла, ты достигла царского величия. И я это, знаете, когда я так рассуждаю, я думаю, Боже мой, ты нас так нашел, никому не нужными, выброшенными, ты нас так нашел. Но когда ты достигла царского величия, тебе уже пошла в другую сторону. Там уже другие начали замечать за тобой. Когда у тебя не было никакого величия, ты никому не нужна была. А когда уже есть царское величие, ты уже кому-то ты уже да понадобилась. Вы знаете, братья и сестры, а мы нашему Господу были нужны тогда, когда мы были мертвы по грехам нашим и по преступлениям нашим. За что слава нашему Богу. Он велик в любви. И мое слово, братья и сестры, такое, знаете, иногда люди молятся за спасение своих родных и близких. И я так замечал иногда, они молятся, записки посылают, и Бог начинает совершать работу в жизни. Трудности, обстоятельства, какие-то, знаете, что-то происходит, и смотришь у человека по-другому. Помолитесь, чтобы Бог исцелил, помолитесь, чтобы Бог избавил, помолитесь, чтобы... Да послушай, доверь в руки Божьи. Бог начинает совершать работу над человеком. Не нужно туда, я не говорю, что не нужно за наших родных молиться, нужно, но первостепенно ты что ставишь на первое место? Чтобы у них была хорошая работа, здоровье, а там, может быть, и Бог хай спасет. Нет, пусть Бог спасет, а уже все остальное пусть приложится. И когда, братья и сестры, у нас будет такое действительно в сердце, тогда Бог будет совершать работу. И порой, как я уже даже говорил, Иосифу было прискорбно, ему было больно, он не так, как он хотел. Отец его сделал не так, как ему даже казалось правильным. И так Бог порой делает и в нашей жизни. Бог делает не так, как нам порой кажется. Но это все для его вечной славы. Итак, давайте, преклонив колени, будем молиться. Аминь. Великий, славный, благословенный Отец, я благодарю Тебя за милости Твои. О, бездна богатства, премудрости и ведения Божия. Кто кроманталаузен был кроманталаузен советником Тебе, когда Ты сотворил все кроманталаузен? Кто был кроманталаузен рядом, когда Ты основал вселенную и все, что в ней кроманталаузен? Кто может остановить намерение Твое кроманталаузен? Кто может остановить кроманталаузен? То, что может сказать тебе, что ты делаешь, командора Бадалаузе. Ты Бог, командора Манафро Бадалаузе. И тебе ведомы от вечности все дела твои, командолезе. И было благоугодно тебе юродством проповеди о кресте спасти, командолезе. Верующих слава тебе, командор. И той стороны гламанеглаузе. Отец Небесный, помоги нам помнить, что наше жительство на небесах, что земля не есть место покоя, что для жителей земли ужас, яма и петля, командора Бадалаузе. а нас ожидает вечное, небесное, духовное, комментарий Бадалаузе. И все эти временные страдания, легковременные страдания, ничего не стоят по сравнению с той славою, которая откроется в нас. Иисус, слава Тебе, хвала Тебе и благодарение. Ты простер руку, чтобы благословить нас, дать нам духовное, вечное, непроходящее Коменалаузе. Как часто мы Тебя не понимаем, как часто мы хотим, кроме Коменалаузе, какого-то земного устроения, Боже. Ты устрояешь земного, Ты благословляешь нашего внешнего человека, но первостепенно Ты хочешь благословить внутреннего Коменалаузе через трудности, сложности, обстоятельства, Роменалаузе, Ирталаманалаузе. Но только в этих обстоятельствах рождается живая вера и надежда, Коменалаузе. Только в этих обстоятельствах, Коменалаузе, мы действительно видим себя, не Коменалаузе, беспомощными, Коменалаузе, и всю нашу надежду мы возлагаем на Тебя, как нашего Бога, Творца неба и земли. Я прошу Тебя, Боже, может быть, кто-то проходит эти обстоятельства, пути, дороги. Отец Небесный, я прошу Тебя, подкрепи его. Пусть это слово Коменалаузе, оно ободрит его, Коменалаузе, оно вдохновит его идти далее, Коменалаузе, и той Саламине Фроменалаузе, доверяя Тебе, Господь, как многие перестали доверять Тебе, как многие начали устроять свою жизнь сами, Коменалаузе, Боже, сохрани нас от этого. Пусть нашу жизнь и наш путь и наша вечность будет устроять только Ты по Своей великой, всеблагой воле Твоего Своего Небесного Отца. Благослови дальнейший ход этого служения. Пусть воля Твоя совершается, и работа Твоя делается в сердцах народа Твоего. Тебе да будет за все хвала и слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.